Курская суетливо проводила свою бывшую начальницу на кухню и поставила чайник. Ее кухня оказалась не лучше прихожей, и здесь повсюду были следы кошачьего присутствия. Царапины от когтей, кошачья шерсть на обивке стульев и кресла. Однако про себя Анна Сергеевна отметила, что квартира у Гурской была гораздо просторнее, чем ее собственная. И это больно укололо ее самолюбие. В присутствии гостей хозяйка сразу же приободрилась, поправила украдкой прическу и, перепоясав потуже халат, принялась хозяйничать. Однако и это не помогло ей скрыть того разора, что учинили над нею пролетевшие годы. «Присаживайтесь, пожалуйста», — повторила она приглашение, указывая гостье на один из стульев. Однако ее бывшая начальница все еще медлила, не решаясь сесть на грязную от кошачьего ворса обивку. Но пока Гурская колдовала у плиты, она взяла со стола газету и, расстелив ее на стуле, робко присела на его краешек. «А вот и чай!» — обрадовала ее Элла Владимировна, выставляя на загаженный тараканами стол щербатые чашки и вазочки с печеньем и конфетами, в которых копошились тараканы. Покончив с приготовлениями и согнав огромного серого кота со стула, хозяйка сама уселась за стол и принялась за трапезу. «А вы чего не угощаетесь?» — спросила она у бережной, которая уже мутила от омерзительного кошачьего запаха и вида насекомых, из-за которых она брезговала даже притронуться к угощению. «Да нет, спасибо, я не голодна», — отказалась она, подыскивая слова для объяснения причины своего визита. Она все еще пребывала в состоянии морального шока и не знала, как начать разговор. «Ну и как вы поживаете?» — спросила она, собравшись с духом. «Да какая тут жизнь!» — ответила хозяйка и принялась ей жаловаться на бесчисленные болезни, которыми наградила ее за все лишения ее многострадальная жизнь. «А лечиться вы не пробовали?» — внутренне обрадовавшись затронутой теме, спросила ее бережная. «Да какое! Вы-то, Анна Сергеевна, не знаете, что все эти годы, как вы ушли с работы, я сразу же заболела и только и делала, что лечилась по санаториям да профилакториям». «Да что вы говорите?» – удивилась бережная. «И чем же вы заболели?» «Да что только у меня не болело!» – сокрушенно покачала головой Элла Владимировна. «У меня и кардиопатия была, и нефрит, и панкреатит, и еще куча всяческих болячек. Вот так всю жизнь и мучаюсь». «И чем же вы сейчас лечитесь?» — воскликнула испугавшаяся Анна Сергеевна. «Да чем тут лечиться, когда столько ртов надо кормить?» — со вздохом сказала Гурская. «Беру в аптеке самые дешевые лекарства, а за месяц они знаете, в какую копеечку выходят? Да деваться некуда. Вы думаете, что я печеньем и конфетами каждый день балуюсь?» — кивнула она на вазочке, стоявшей на столе. «Нет, это у меня только для гостей. А так я на воде и хлебе сижу. Так-то!» И тут Таила Владимировна с воодушевлением затворника, неожиданно нашедшего слушателя, принялась рассказывать Анне Сергеевне про свою тяжелую долю, растянув свои жалобы на 2 с лишним часа. Когда же утомленная гостья при прощании с хозяйкой робко предложила ей попробовать лечение биологическими добавками, та наотрез отказалась. «Да что вы, Анна Сергеевна!» – ужаснулась она. «Я такое про эти добавки слыхала! Ведь это китайцы хотят этими добавками нас всех перетравить!» «Да где вы такое слыхали?» – удивилась бережная. «Да моя соседка от этих добавок чуть концы не отдала! Да и по телевизору я не раз слыхала, что все это фальсификация, и хорошо, если в них сода какая-нибудь. От нее вреда не будет, но бывает такое, что и врачи ничего сделать не могут. Так что вы поосторожней со всякими модными препаратами», — посоветовала Элла Владимировна. Не зная, что на это сказать и чем еще убеждать бывшую подругу, Анна Сергеевна распрощалась с ней и, несолоно хлебавши, отправилась домой, пообещав Гурской навестить ее снова. «Да чего же глупые люди», — думала она, идя по вечерним улицам. «Неужели эта старость делает из красивых, умных женщин вот таких жутких, отвратительных старух? Неужели же и я выгляжу так же убого, как Элла Владимировна?» И тут в голове у нее мелькнула догадка. Уж не потому ли, что и она так неряшливо одевается дома, ее собственные дети избегают навещать ее? Неужели же и они стыдятся меня? Эта мысль так ужаснула Анну Сергеевну, что, вернувшись к себе, она тут же порезала ножницами свой старый махровый халат и, пожертвовав пледом, смастерила из него 2 широкие накидки, типа шали, чтобы ходить в них по дому и выглядеть респектабельней. «Не ругай меня, Коленька, за плед», — сказала она портрету мужа. «А вдруг и ко мне кто-то нежданно-негаданно с визитом нагрянет, а я буду выглядеть не лучше Эллы Владимировны». Потерпев первую неудачу с продажей препаратов, Анна Сергеевна, недолго думая, пошла по своим старинным знакомым и с воодушевлением принялась им рассказывать о своем новом увлечении, надеясь заинтересовать их и завербовать для работы в компании. Но к ее рассказам окружающие отнеслись, мягко говоря, сдержанно и выслушивали ее скорее из вежливости, но без малейшей заинтересованности. Дело в том, что основной пик сетевого бума, взбодривший и потрясший страну, к тому времени уже прошел, но Анне Сергеевне благосклонно прощали ее неведение, понимая, что она ухаживала за больным мужем и не могла знать этого. Тогда Анна Сергеевна решила действовать еще напористее и предприняла еще несколько попыток предложить препараты своим знакомым по дому. Но и в этих попытках она была так экзальтирована и прямолинейно настойчива, что не заинтересовывала, а только отпугивала людей. Первое разочарование охладили ее пыл и энтузиазм, развенчав ее мечты о быстром заработке. «Да, как видно, умение продавать нелегкая наука», — сказала она портрету своего мужа, вернувшись от соседей. «Эх, придется мне все-таки пойти на учебу». Созвонившись со своей наставницей и выяснив у нее, когда начинается учеба, Анна Сергеевна изъявила желание досконально изучить и освоить науку торговли и менеджмента. Даже известие о том, что за трехнедельное обучение ей придется выложить еще 300 рублей, она приняла без ропота, хотя немного расстроилась, вспомнив, сколько денег у нее осталось на сберкнижке. «Ну что поделаешь, Коленька», — сказала она портрету мужа, — «если молодые люди готовы платить за учебу, почему не могу заплатить за нее и я, если это поможет нам поскорее разбогатеть? Ну что ты хмуришься? Тебе не нравится, что я за полмесяца растратила почти все, что мы с тобой накопили за долгие годы? Да ладно, не расстраивайся. Я ведь скоро получу огромные деньги. Ты же сам знаешь, что для открытия своего дела нужен начальный капитал. И это так здорово, что у меня этот капитал нашелся. Помнишь, в последние годы ты часто упрекал меня, что я потеряла былую хватку, стала слишком мягкой и что мне будет очень тяжело доживать свой век. Но теперь я хочу тебя обрадовать. Совсем скоро я встану на ноги и буду не только сама на себя зарабатывать, но также и детям помогать. Передо мной открываются такие перспективы, что тебе и не снилось. Я же тебе рассказывала и про виллу, и про БМВ, и про самолет. Вот видишь, зря ты ругал демократов за их перестройку. В те времена я могла бы в моем возрасте рассчитывать только на должность уборщицы или сторожихи, а я теперь менеджер по продажам. Так-то, даю тебе слово, с этой минуты я больше не буду ничего тратить, а буду только зарабатывать, так что ты можешь не беспокоиться за меня, я держу все под контролем». Однако Анна Сергеевна недолго держала слово, данное мужу. В тот же вечер она сняла со сберкнижки еще 350 рублей на учебу с запасом на непредвиденные расходы. И на следующий день, в субботу, пешком отправилась в офис, чтобы сэкономить на проезде. На первом ознакомительном занятии собралось немало народу. Вел занятие профессор психологии, ректор Государственного университета Владислав Сергеевич Тверской. Это был дородный пожилой человек с крупными чертами лица и седой шевелюрой, зачесанной назад. Одет он был в безупречный терракотовый костюм, белоснежную рубашку и шоколадный галстук. Для начала профессор составил список учеников и собрал с них денежные взносы. Тут-то Анна Сергеевна была приятно удивлена известием, что заплаченные ею 300 рублей должны были пойти не на само обучение, которое проходило бесплатно, а на спецлитературу, которую ей предстояло получить вместе с сертификатом после окончания учебы, позволяющим ей стать официальным дистрибьютором компании. Затем они получили задание к следующему разу приобрести ручки и общие тетради для конспектов, после чего их распустили по домам до понедельника. В поисках магазина «Канцтовары» Анна Сергеевна незаметно для себя оказалась рядом с домом дочери и решила зайти в гости. «Ура! Бабушка пришла!» — открыв дверь, обрадовалась Маришка ее приходу и кинулась ей на шею. «А, это вы!» — выглянув из ванны, недовольным тоном сказал Дмитрий. Вид у него был потрепанный и страдальческий. «Проходите, Светлана в кухне», — сказал он. «Не обращай на него внимания, это у него зуб болит», — объяснила поведение сожителя, занятого у плиты Светлана, даже не глянув на мать, лишь механически подставив ей щеку для поцелуя и дотронувшись сомкнутыми губами до ее щеки в ответ. «Сегодня вечером идет к врачу, а сейчас каждые 20 минут полощет. Ты извини, что не могу с тобой посидеть, мне некогда, вот картошку дожарю и побегу в аптеку». «Ничего-ничего», — поспешила успокоить ее Анна Сергеевна. «Я немного с Мариночкой посижу и пойду. Не волнуйся за меня». «Па, пошли ко мне в комнату», — подхватила ее за руку обрадованная Маришка и утянула к себе. «Ну, рассказывай, как твои дела?» — спросила у внучки Анна Сергеевна. «Отлично!» — немного смущаясь, ответила Маришка. И по ее зардевшимся щекам Анна Сергеевна догадалась, что у девочки появился сердечный секрет. «Ну ладно, не тяни, рассказывай, какие у тебя новости?» Заговорщически подмигнув внучке, сказала довольная бабушка. «Как зовут твоего ухажера?» «Да он вовсе не ухажер», — засмущалась Маришка. «Это просто мальчик из нашего класса». «И как его зовут?» «Коля», — улыбнулась Маришка. «Коля?» — удивилась Анна Сергеевна. «Прямо как нашего дедушку». «Да, бабуль, он даже внешне немного на дедушку похож». «Ой, внученька, как же ты быстро выросла!» — прослезилась от радости Анна Сергеевна, целуя внучку в щеку. «Только ты маме ничего не говори», — попросила Маришка. «Это будет наш с тобой секрет». «А что нового у тебя? Я тоже вижу, что у тебя много новостей». «Хорошо, я тебе все расскажу. Только и ты пообещай мне ничего не говорить маме», — предупредила ее Анна Сергеевна и коротко поведала внучке о своих секретах. «Вот только тетрадку себе куплю и завтра пойду на учебу», — окончила она свой рассказ. «Вот и правильно ты делаешь, бабушка», — похвалила ее Маришка. «А тетрадку я тебе сама подарю. Вот смотри, какую мне тетрадку Коля принес». Она протянула Анне Сергеевне толстую тетрадь с огромной розой на обложке. «Тебе такая подойдет?» «Ой, да что ты, внученька, ведь это он тебе подарил», — принялась отнекиваться Анна Сергеевна. «Да бери, бабушка», — настояла Маришка, — «он мне еще пообещал принести». Вот так Анна Сергеевна и Маришка договорились хранить свои тайны. А вечером Анне Сергеевне позвонила Лариса Витальевна. «Анна Сергеевна, голубушка, не могли бы вы за меня завтра подежурить в офисе? Не то у меня срочные дела», — попросила ее наставница. «А что я должна делать во время дежурства?» — спросила польщенная такой высокой честью Бережная. «Вы обязаны с 12 до 19 часов находиться в офисе, следить за порядком, встречать клиентов, вести с ними разъяснительную работу. Но ведь я пока что ничего не знаю, чтобы отвечать на вопросы», — смутилась Анна Сергеевна. «Ничего страшного. У нас для этого есть наставники. Они вам помогут». «Ну ладно, если надо, то я приду», — пообещала женщина, гордая возложенным на нее поручением. «Вот видишь, Коленька, меня уже до дежурной повысили», — сказала она портрету мужа, смахивая с него прилипшую пылинку. «А ты во мне сомневался». Явившись в воскресенье на дежурство к назначенному времени, Анна Сергеевна обнаружила, что двери офиса были закрыты. Присев на стул в коридоре, она принялась ждать. Вскоре показалась маленькая суетливая уборщица с ведром и шваброй в руках, одетая в рабочий халат и с косынкой на голове. Подойдя к Анне Сергеевне, она косо глянула на нее, кинув резкое: «Здрасте». «Здравствуйте», — отозвалась пожилая женщина. «Вы что, одна?» — спросила уборщица. «Одна», — удивленная ее вопросом, ответила Анна Сергеевна. «Ну ладно, может, еще кто-то подойдет», — сказала уборщица, распахивая двери и заходя в офис. Анна Сергеевна проследовала за нею и нерешительно остановилась посреди кабинета, раздумывая, за каким столом занять себе место. Уборщица тем временем принялась хозяйничать, раздвигать на окнах занавеси и собирать стоявшие возле столов корзины с использованной бумагой. Во всех ее движениях присутствовала какая-то раздраженность и неприятная резкость. «Берите тряпку, ну что вы, как столб стоите!» — вдруг крикнула она Анне Сергеевне. «Или вы думаете, что я сама здесь буду управляться?» «Какую тряпку?» — не поняла шокированная ее тоном Анна Сергеевна. «А вам не сказали, что ли, что нужно принести тряпки для уборки?» «Нет, мне сказали, что я должна сегодня дежурить», — пожала плечами удивленная женщина. «Что за люди?» — принялась возмущаться уборщица. «Ведь вчера мне клятвенно обещали прислать троих человек, а прислали только одну, да и то ничего не объяснили, что надо делать. Нет, в следующий раз пусть сами тут генералят, а я умываю руки. Не то как зарплату поднимать, так у них средств не хватает. А как сверхурочно работать, так сразу же Зину зовут, будто у меня и без того забот мало. Ну чего стоите? Берите тогда веник и начинайте мести пол, пока я окна протирать буду», — приказала она Анне Сергеевне. Теряясь в догадках по поводу этого недоразумения, Анна Сергеевна положила на один из столов свою сумку и, взяв веник, принялась подметать, решив непременно выяснить у наставницы, как так могло случиться, что ее назначали во время дежурства отвечать на вопросы посетителей, а она вместо этого вынуждена помогать склочной уборщице. Не считая незапланированной уборки, весь этот день прошел тихо и прозаично. Почти все наставники взяли выходной, народу было мало, и работа Анны Сергеевны сводилась к тому, чтобы заученно отвечать редким посетителям, чтобы они приходили завтра. Возвратилась домой Анна Сергеевна в 7 вечера и по привычке подошла перекинуться парой фраз с портретом мужа. «Ну что, хочешь спросить, как прошло мое дежурство?» Глядя на строгое лицо Николая Петровича, сказала печальная женщина. «Да что тут спрашивать? Ты и так уже обо всем знаешь». Она выдержала паузу, прокрутив в уме его ответ, и осталась им недовольна. «Да знаю, знаю, что ты мне не раз говорил, что люди во всем ищут только свою выгоду. Но что поделать, если я привыкла доверять людям? Ну хорошо, в следующий раз буду проницательней», — пообещала она мужу и включила телевизор. Пощелкав каналами, Анна Сергеевна нашла интересное для себя ток-шоу про сетевой бизнес. «Шарлатаны устраивают пирамиды, обирают людей, пенсионеров, обещая им манну небесную, а потом забирают у них квартиры», — яростно негодовал один из политиков. «Люди получили свободу зарабатывать и тратить деньги», — также крикливо отвечал ему другой. «Но они не знают, что с этой свободой делать, потому что не умеют зарабатывать, их плохо обучают бизнесу, вот они и разоряются. Но это не значит, что нужно запретить предпринимательство. Нужно организовать обучение для всех желающих, ведь даже неудача в сетевом бизнесе — это хорошая жизненная школа, пройти через которую не мешало бы нам всем, чтобы понять на своей шкуре, а не с чьих-то слов, что же такое представляет на самом деле капитализм». «Вот видишь, Коленька, что умные люди говорят», — глянула Анна Сергеевна на портрет мужа, но ей показалось, что его лицо стало еще строже. «Послушай-ка, я к тебе всю жизнь прислушивалась, а так ничему и не научилась», — с укором сказала Анна Сергеевна. «Давай-ка я теперь во всем попробую разобраться сама, ведь когда-то и я отделами, как полками, командовала. А ты пока отдохни от моих забот. Давай-ка я тебя лучше на курорт отправлю, туда, где солнышко греет. А если мне твой совет понадобится, я тебя найду». Анна Сергеевна сняла со стены фотографию мужа и достала один из лежавших на полке журналов, рекламировавших фешенебельные отели на Средиземноморском побережье. «Надеюсь, тебе здесь понравится», — поцеловав портрет мужа, сказала она и положила фотографию в середину журнала.